Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Знойдзеныя ўсе 5 целаў загінулых, а таксама чорная скрынка пасля аварыі элітнага самалёту пад Менскам. У Беларусі створанае новае палітычнае аб'яднанне «Беларускі незалежніцкі блок». Верховны суд пацвердзіў яшчэ адзін смяротны прысуд жыхару Беларусі. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. 8 амерыканскіх вайскоўцаў, цывільны афганскі грамадзянін, загінулі сёння на поўдні Афганістану. Як унікае з заявы прадстаўніка міжнародных сіл у садзейнічанні бяспекі НАТА, смерці гэтых людзей наступілі ў выніку таго, што спрацавалі складаныя механізмы самаробных выбуховых прыладаў. Паведамляецца, што кастрычнік стаў рэкордным месяцам паводле такіх стратаў. Учора ў Афганістане пры падзенні вертолёта загінулі 14 амерыканскіх вайскоўцаў. Колішні прэзідэнт Баснійскай Сербскай Рэспублікі 79-гадовая Біляна Плаўшыч прыбыла сёння ў Белград пасля вызвалення са шведскай турмы. Плаўшыч была асуджаная за датычнасць да этнічных чыстак і пераследу мусульман і харватаў падчас вайны ў Боснії-Герцэгавіне ў першай палове 1990-х. Яна прыбыла ў няволі 2/3 ад 11-гадовага тэрміну пакарання. Сярод прычынаў датэрміновага вызвалення Плаўшыч названыя добрыя паводзіны ў турме і прызнання ёю здзейсненых злачынстваў. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Газе над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычы сёння аднавіўся без удзелу падсуднага. Як і ў першы дзень працэсу, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў зале, заявіўшы, што яшчэ не паспеў азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суд вырашыў заслухаць пракурора без прысутнасці Караджыча. Пасля гэтага будзе прынята рашэнне пра далейшую хаду працэсу. У амерыканскім горадзе Чыкага арыштаваныя 2 чалавекі па падозрэнні ў падрыхтоўцы тэракту супраць дацкай газеты, якая надрукавала карыкатуры на прарока Мухамада. Паведамляецца, што арыштаваныя грамадзянін Канады пакістанскага паходжання і амерыканец. Карыкатуры, надрукаваныя ў газеце «Юланс Постан» у 2005 годзе, выклікалі ў многіх ісламскіх краінах пратэсты. У США апублікаваная штогадовая справаздача ў справе рэлігійных свабодаў у краінах свету. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі пацвердзіў смяротны прысуд жыхару Салігорска Андрэю Жуку. Гэта ўжо другі выпадак такога рашэння на працягу месяца. Андрэй Жук прызнаны галоўным вінаватым у разбойным нападзе на інкасатараў, якія везлі рабочым зарплату. Дзеля грошай двое людзей былі забітыя. Вось што сказаў свабодзе Уладзімір Лапцуеў, муж забітай Святланы Лапцуевай.
Я думаю, што наказанне будзе адэкватна задзейнаным. Если ім не было шанса на жызнь, такім людзям ім тоже жыць нельзя. Убіць ма трэх людзей, а не мець права на жыць.
Маці асуджанага да смерці збіраецца звярнуцца ў міжнародны суд і спадзяецца, што прысуд не будзе выкананы. Падрабязнасці ў нашай праграме хвілінаў праз 10, але пачнем са стварэння новага палітычнага аб'яднання ў Беларусі. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў падпісалі пагадненне аб стварэнні беларускага незалежніцкага блоку. У склад аб'яднання ўвайшлі 8 палітычных партый і рухаў. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоў дзеля змагання за еўрапейскую Беларусь. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пагадненне падпісалі старшыня партыі БНФ, руху за свабоду, партыі беларуска хрысціянска дэмакратыя, кіраўнікі маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, руху салідарнасці разам, арганізацыі правы альянс. Стварэнне новага палітычнага блоку каментуе адзін з падпісантаў Алексей Янукевіч.
Я перакананы, што гэтая падзея гістарычная, паколькі гэтая ініцыятыва скіраваная не на нейкую кароткатэрміновую мэту, сапраўды это створается на перспективу соправная незалежность политичная, незалежность экономичная, энергетичная, только незалежность для мочимости оборонять эффективно национальные интересы краины. И тут собрались силы, которые безумовно стоят на обороне национальных интересов Беларуси, и тому мы называемся Белорусский Незалежницкий Блок.
По воде господара Янукевича, перемовы про створение нового политического объединения распочались одразу после опошнего съезда партии БНФ. Однако попередняя подрыхтовка должилась 2 года. Подставовыми каштовностями для дальнейшей супольной працы чальцы Блоку называют правы и свободы человека, демократию и незалежность Беларуси, протягивая Александр Миленкевич.
Что нас объединяет, окромя незалежности, окромя демократии, безумовно, для нас вельми важно европейский выбор для Беларуси. Мы не лечим, что только одним жаданием мы можем быть колисти сябром Евразвяза. Але мы расцениваем это как великую-великую работу. На жаль, советизация на Беларуси была одна из самых великих у Советском Союзе, а мы хотим, как отбылась европеизация. Как люди зрозумели, что беларусы были, есть и будут заусёды европейской нации.
Основальники Белорусского Незалежницкого Блоку заявляют, что их объединение открыто для долучения інших партий и рухов. У приватности ведутся перемовы с партиями Станислава Шушкевича, Владимира Новосяда, зробленные пропановы консервативно-христианской партии БНФ. И только объединенная громадянская партия в устами Анатолия Лебедьки отмовилась от супрацовництва. Чальцы новой политической структуры так само заявили, что не супротивляют себе объединенным демократичным силам, але свечить про смерть АДС, говорит Виталь Ромашевский.
Как христианский демократ, я могу сказать, что забивать мы никого не собираемся, але, как вы видите, в жизни приходит в этом час чему-то нараджаться, а чему-то помирать. И тому, конечно, реанимовать АДС мы не будем.
Подписанты погоднения так само заявили, что ведутся перемовы про выход с інших коалиций у всех основальников Белорусского Незалежницкого Блоку. Первой супольной акцией нового политического объединения станет проведение Белорусского Европейского форума.
Реакции политиков на створение Белорусского Незалежницкого Блоку, меркование политологов, знайдете на нашем сайте свобода.орг. Тем часом еще одна политическая структура, которая хочет официально зарегистрироваться в Беларуси, отримала нарешті шанс. По воле прессовой службы белорусской христианской демократии, Менский гарвиканкам дал письмовый дозвол БХД на проведение установчего съезда у Палаца культуры Менского тракторного завода. Напередодні, после того, как архкомитету отмовили 11 установ, его представники звертались с ответной просьбой и у администрацию президента. Однако, покуль керавник МТЗ не подтвердило, что съезд отбудется у них. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Протягиваем программу. Учора поздно увечеры у авиакатастрофе под Менском загинули усе 5 человек, якія знаходзіліся на борте российского самолета компании «СР». Сярод іх і генеральный директор компании Марат Ромашкін. Ён разом с другим пасажырам ляцеў у Менск. Перед вылетом за аэропорту Внуково яны замовили гатэль праз філію российского казино «Шангрыла» у Менску. Передае Любо Лунёва.
Беларуская транспортная прокуратура ведзе криминальную справу по воле артикула 314-го «Порушение правил безпеки руху и эксплуатации чыгуначнага, паветранага ці водного транспорту». У склад следчай группы уваходзяць так само российские следчие. Не выключено, что до расследования причинов аварии долучатся представники американо-британской фирмы, якая является вытворцем самолета. 26 кастрычника у 20.06 самолет компании «СР» с 5 особами на борте вылетел с московского аэропорту Внуково у Национальный аэропорт Беларуси. Лайнер не смог приземлиться с первой спробы и сделал коло над аэропортом. У 21.35 самолет зник с радаров, и он был тогда за 2 километра от аэропорта. На место аварии каля вёски Драчкова выехали ратавальники из Министерства надзвычайных ситуаций следчие. Яны пераканаліся, что загинули усе. Трое членов экипажа и двое пассажиров, одним из которых был генеральный директор компании СР Марат Ромашкин. У транспортной прокуратуры «Свободе» поведомили, что следствие группа несколько годин обследовала место катастрофы. У группу вырашили включить специалистов у галине авиации, медичных экспертов, экспертов-криминалистов. Знойдена так званая «черная скриня». Старший помощник прокурора транспортной прокуратуры Марина Сянько поведомила «Свободе».
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела пяти погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
На этот момент известно, что пилотом самолета был 51-годовый Александр Самойлов, штурманом 47-годовый Сергей Снимщиков, стюардессой Олеся Латутина, другой пассажир Павел Малышев. Следствие высветляет причины аварии, разглядаются несколько версий. Следствие лишит, что самолет не уписался у зададенные координаты, и командир принял решение сделать еще одно коло перед заходом на посадку. У этот момент и отбылось крушение. ВАЗ-125-800 был единым у России худкостным реактивным пассажирским самолетом, призначенным для перелетов на отлеглость не больше за 5000 километров. Такие самолеты выкористовываются на аэродромах с короткой узлетно-посадочной полосой. Поветренный корабель различен на 8 пассажиров, а экипаж складывается с 2 человек. Модель выпускается от 1962 года. Базовый аэропорт компании СР – Внуково. Компания эксплуатирует 9 поветренных суднов. 4 из них – Ту-134, 2 Як-42 и 3 Хаукер-125-700. Назиральники лишат, что пассажиры злосчастного самолета накировывались у казино «Шангрила».
Таким чином, як мы чули ад Любові Луньовой, комерційная легкомоторная авиация у российской столицы базуется у аэропорте Унуково. Детали про структуру элитной авиации ее пассажиров збирал Игорь Корней.
Ахвярами авиакатастрофы легкомоторного самолета российской компании S-Air поздно вечера 26 кастрычника недалеко от национального аэропорта Минск стали два пилоты, стюардесса и два пассажиры. Однако известки, что от початку у Минск мелись лететь опрочь экипажу 3 человеки. Спробы высветлить, кому пощастило оцалеть, великого плену не дали. У центра бизнес-авиации спаслались на то, что с побочными людьми не контактуют, заходишь из меркования безопасности своих клиентов. Специфичный статус центру у интервью «Радио Свобода» подлумачил представник администрации аэропорта Унуково Олег Пусько.
А это вообще у нас центр бизнес-авиации. То есть это Внуково-3, откуда летел этот самолет. Это исключительно терминал, предназначенный для полета вот именно таких частных самолетов, для перевозки бизнесменов и так далее. Там других никаких форм не существует. Там исключительное VIP-обслуживание. Маленькие самолеты, небольшое количество пассажиров и так далее. То есть это все относится к бизнес-авиации.
У них и площадка там отдельно
отношена? Да, у них все отдельно свое. У них свой терминал там современный. У них своя система обслуживания. То есть это отдельно от основного Внуково терминал. То есть он называется Внуково-3.
Регистрируются пассажиры, то один человек не полетел?
Ну, у нас тоже вроде бы есть такая информация о том, что один человек опоздал. Но больше информации у меня, к сожалению, нет.
Я так само потекаюся у Олега Пусько. Тина Самрэч во Внуково-3 не хочет вести на контакт с журналистами, миновито за специфичной публики.
На самом деле, вы сами должны прекрасно понимать, что раз это связано с подобного рода услугами, там не все бизнесмены, а, так скажем, подавляющее большинство из них и пользуются этой услугой, потому что не хотят афишировать, куда они летят, зачем и так далее. То есть это определенного рода конфиденциальность. И я, честно говоря, не могу вам ответить насчет Внуково-3, но, скорее всего, нет.
Подробности про российскую элитную авиацию сбирал Игорь Корней. Наш корреспондент Змитер Бартосик накировался з Менску у Менск, докладней у вёску Пятровшина, что стало уже часткой столицы. Почул ён тут и белорусские слова, яких раней не ведал.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи, и так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы.
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете после выпуску новинок, а зараз основные темы сегодняшней программы. 8 палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змаганне за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння Верховны суд Беларусі пакінуў без зменаў прысуд 3 мужчынам, якія маюць дачыненне да забойства 2 інкасатараў у Салігорскім раёне. Найвышэйшую меру атрымаў жыхар Салігорску Андрэй Жук. С падрабязнасцямі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Святлана Жук, пачуўшы ад суддзі Валеры Калінковіча, што смяротны прысуд яе сыну Андрэю пакідаюць без зменаў, ледзь не страціла прытомнасць. Калі медсеанцы загадалі пакінуць судовую залю, жанчына прасіла дазволіць яе апошні раз пацалаваць сына, але ёй адмовілі. Жанчына пачала енчыць у голас.
Андрюша, мы с тобой, ты хороший, ты с нами.
Злачынства, якім прызналі вінаватым Андрэя Жука, Івана Сарокіна і Владзіміра Мароза, адбылося ў Салігорскім раёне сёлета ў лютым. Паводле суду, 25-гадовы будаўнік Андрэй Жук дамовіўся з сябрамі Іванам Сарокіным і Владзіміром Марозам абрабаваць аўтамабіль сельгаспрадпрыемства «Бальшавік Агра», калі той перавозіў грошы для заробку працаўнікам. Злачынцы скралі паляўнічую стрэльбу з патронамі і зрабілі з яе абрэз, набілі цвікі ў дошкі, каб падкласці пад колы аўтамабіля і гэтак спыніць яго на дарозе. У судзе прагучалі некаторыя падрабязнасці. Калі чакалі ў засадзе аўтамабіля з грашыма, падагравалі сябе алкаголем. Сёння ў судзе Андрэй Жук казаў, што яны не планавалі забойства, а стрэльбу нібыта рыхтавалі выключна дзеля псіхалагічнага ўздзеяння. Каб скруціць кіроўцу і касіра, падрыхтавалі скотч. Чаму ж тады ў выніку 39-гадовую Святлану Лапцуеву і 38-гадовага вадзіцеля Геннадзя Зубца застрэлілі? Вось што сказаў Андрэй Жук, якого сёння трымалі ў жалезнай клетцы.
Начал звать его на помощь. Я подбежал и ну, там была драка, не было понятно, кто там поддерживал. Сорокин водитель или водитель Сорокин. В общем, в процессе этой борьбы я произвел выстрел в водителя. Потом, я не знаю, может бояться изнездия, то, что на этот меня произвел выстрел в соседа. Потом, когда забрали деньги, скрылись. Что сознание того, что я наговорил?
Затрымалі Андрэя Жука праз некалькі дзён у більярднай. Абшукаўшы, знайшлі наркотыкі, метадон і опій. Андрэй Жук адразу прызнаўся ў злачынстве і выдаў скрадзеныя грошы, сваю частку ад 65 мільёнаў рублёў, а потым садзейнічаў следству. І хоць гэта магло б паспрыяць змякчэнню прысуду, суддзі палічылі, што выпраўленне Андрэя Жука немагчымае. Не спрацавала і тое, што ў Андрэя Жука 3 месяцы таму нарадзіўся сын, а таксама, што яго на ўтрыманні яшчэ адно непаўналетняе дзіця. Суд патлумачыў, што Андрэя Жука раней судзілі за крадзеж мабільнага тэлефона, а забойства 2 чалавек ён спланаваў і ажыццявіў адмыслова. Адвакаты з гэтай пазіцыі былі нязгодныя і даводзілі, што забойствы адмыслова не рыхтаваліся, а адбыліся ў выніку збегу абставінаў. Адвакатка Наталя Мацкевіч заклікала суддзяў улічыць і міжнародныя абавязкі Беларусі ў галіне забеспячэння правоў арыштаваных. Паводле абаронцы Андрэя Жуку ад пачатку следства не была забяспечаная дапамога адваката. Ад каментароў журналістам адвакаты адмовіліся. А вось што сказаў свабодзе Владзімір Лапцуеў, муж забітай Святланы Лапцуевай.
Лапцуеў Владзімір Александрович, муж пакуль стан затрыманы. Я думаю, што наказанне будзе адэкватна задзейнымі. Если ім не было шанса на жизнь, таким людям ім тоже жить нельзя. Убіць ім трох дзяцей, не мець права на жизнь. У мяне такое мнение.
Владимир Лапцуев признаны потерпелым у этой справе, и поводле закону суд повинен текавиться его намеркованием относно присуду. Владимир Лапцуев сегодня в суде повторил потребование об смертном покарании для Андрея Жука. Поводле потерпелого его подтримливают все его знакомые и свояки. Осужденный на смерть Андрей Жук может звернуться с просьбой о помиловании до Александра Лукашенко. Про это сказал судья Валер Калинкович.
Нагадаю, что другого кастричника Верховный суд покинул усилия смертный приговор 30-годовому жихару Драгичинска района Василю Юзепчуку. Да, вышейшей меры покарання ён прыгаворены за учынение серии забойстваў састарэлых жанчын. У Беларусі на сёння амаль 17 тысяч адзінокіх і састарэлых жывуць у дамах-інтернатах. Яшчэ больш як 1 000 нямоглых чакаюць сваёй чаргі. З-за гэтага ў кастрычніку ўрад краіны змушаны тэрмінова карэктаваць дзяржаўную праграму фінансавай падтрымкі сацыяльных устаноў і ствараць у іх дадатковыя месцы. Сёння корэспандэнты «Свабоды» даведваліся, як будуць зімаваць адзінокія старыя, якія разлічваюць на прытулак. Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Менск. Наместник министра працы и социальной обороны Валентина Королева поинформовала «Свободу», что у зимовой холоды у лекарных Беларуси 410 ложков адмыслова замацуюць за старыми и немоглыми. Еще 400 додатковых месцев небыта з'явятся после частковой реконструкции у некоторых домах и интернатах. А кого зима заспе дома, допомогут территориальные центры социальной допомоги, удакладняя Валентина Королева.
На платной основе. Это разовые хозяйственно-бытовые услуги, услуги по часового дневного ухода за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию. Услуги социальных парикмахерских, мини-прачечных и другое.
Гарадзеншина. На Гарадзеншине налічваецца 13 стационарных домов-интернатов, у яких проживае амаль 2000 састарэлых людей. Правда, не все одинокие и старые хочуць ісці у подобные интернаты, поведомляя Михал Корневич.
У Островецком районе дома-интерната для состарелых на агул нема. Спадарина Мария уже 11 годов живе одна без мужа, не хавая, что жыццё яе не вельмі салодкое, але кажа, что до зимы сяк-так подрыхтавалася.
Жалце я еще маю еще о покойного мужа, который уже помер 11 год. Я их экономлю. Остальное тут вот сама вот утеплила окна, двери утеплила, печечку пропаливаю.
Особливо тяжко за ЕСЛО бывает, коли забирая самота. Я пытаюсь, чему хоть на зиму не попроситься у дом-интернат?
А тут теперь у Михалишки забирают таких немоглых. Ну, али там у больницу. Али я еще не хотела б туды и не хотела вообще туды, потому что там моя подружка была 2,5 года, я туда ездила до яе, отведывала яе. Самое наилепее, покуль еще сам можешь, и вот как-то стараться дожить до этого, вот, до самой последней, как кажется, до мяжи.
Спадарина Мария каже, что мясцовые улады не вельми любят рупятся про одиноких пенсионеров. Все, что треба каля хаты по господарцы, доводится робить самой, никто не допомагает.
Вот, каб такая служба была, вот, каб допомагать у таких, вот, каб скосил траву, кто пришел, там, попросил, заплатил, сколько треба, а так еще треба, это, знаете, самому рупиться, рухаться и просить некого, а теперь людей таких сдатных не надто есть, а вот это, каб допомагали вот так за организацией, надто было бы добро, хотя и заплату уже.
Спадар Боляслав, мая 83 годы, живет так само один.
Сумно, одному, не дай бог, это страшное дело одному.
И он так само ведая про домы для состарелых, але туды нават на зиму исти не хотел бы.
Я так не хочу. Пока ноги ходят и голова еще покуль работая, никуда.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне живе больш за 300 тысяч пенсіянераў. Гэта прыкладна траціна ўсяго насельніцтва рэгіёну. Тэму працягвае Андрэй Пелагубаў.
Недавно ў пасёлку Леніна адкрылі аддзяленне кругласутачнага знаходжання адзінокіх старых. Тэрмін пражывання тут паўгода.
Бяжом такіх людзей, якія не маюць дзетак, или дзеткі ў пенсіоннага возраста. Но мы только предназначены для кормежки, для проживания и досуга. Мы не пустуем. Было за одно время 20 мест, сейчас 60.
Поведомили у притулку. У Горцким районном центре социального обслуговывания насельництва признали, что старые не надто хвучие жить у притулках, бо надзвычай привязанные до своих хат. Зиму переживут и одразу просятся домов.
Если совершенно человеку некуда вернуться, нет ни дома, ничего, то мы продлеваем срок проживания.
Кажа супрацоўніца центру. Прытулак у Леніна будавалі каля 50 арганізацыяў. Спешаліся. Хутка будавалі спецыяльны дом для адзінокіх і старых у вёсцы Маляцічы, што на Крычаўшчыне. У 2007 году на ремонт двухповерхового будинка с областного бюджета выделили 70 миллионов рублей. Как визначив Держконтроль, кошт будовли навмисно был завышений на 22 миллиона. Социальную сферу району сколонули проверки. По их выниках были навод заведенные криминальные справы.
Витебщина. Установов, у яких одинокие не могли старые, мают махчимость поселиться на несколько месяцев у Витебской области. 14. Далее Бронислава Станкевич.
Опошнее отделение такого кшталту было отчинено 2 кастрычника у вёсцы Линту Пипоставского района. Поводле супрацовницы тамтейшей социальной службы, вольных месяцев там уже нема.
25 дедушек и остальные бабушки. Есть и 45-го года, а есть и 93 года. Они ж такие не очень такие жвавенькие, кволенькие. Кто-то дрова не может уже справиться с печками, с водой.
Все насильники социальной установы у Линтупах, что месяц отдают державе 80% своей пенсии, незалежно от ее померу.
Где перезимуют одинокие старые, цікавіліся корреспонденты свободы. А зараз Михась Скобла про тему вольной студии.
На открытой у минулой четверу Палаце мастерства выставе до тысячагоддзя Литвы представленные не только метры живопису, але и неведомые мастаки, якія першими звернулися до темы ВКЛ.
Мы можем спрагадаться одного из первых. Это Базиль Рабиза. И он у 13 годов, это у 23-м годе, и он показывает историчные постати воев. Там у его литвин, там у его татарин, там у его белорус есть.
Вольная студия з удзелам мастака Миколы Купавы, хвілінаў праз 20, а зараз званкі на свободу. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Тэмай дня стала інфармацыя пра падвышэнне пенсій. Аднак не ўсе нашыя слухачы гатовыя пляскаць у ладкі.
Станевич Антон, нам как раз облагородил президент, повышивший пенсию на 9%. Он пенсию вовсе не повышал, а проиндексировал только заработную плату. Добавок, который должен был проиндексировать на 20% с лишним, проиндексировал только на 9,5%. Нарушился в этом закон.
Наступный звонок так само про пенсию.
Должны мы дяковать нашего президента. Пенсию прибавил. Не мешало, чтобы кто-нибудь добрую песенку сочинил. Это забота о всех нас. Перед выборами еще что-нибудь такое хорошее выкинет. Вот заживем мы. Ай-яй-яй-яй-яй.
А вот назирание за тем, как вертикаль спробует небыто обеспечить режим экономии.
Нашей конторы довели план по сдаче металлолома, хотя никакого дочинения до металлопроцовки мы не маем. Но купили на стороне несколько сотен килограмм металлолома, сдали, а лишь Белвторчермет отказывается оплачивать даже вот эту небольшую сумму. Цена в десятки раз меньше реальной. И предлагают заместо грошей всякие электроды, лопаты, молотки. Ну, слава богу, что не серпы и молоты. Я бы пропоновал наступное. Раз в год можно выдавать по одному костюму от Коминтерна, раз в 10 годов телевизор, а до совершеннолетия по одному трактору на селе или по одному автомобилю МАЗ.
Не бачит логики у денег уладу, господар Лукашевич из Берости.
Вот он рекомендовали Министерству здравоохранения обратиться, обратился. Министерству здравоохранения переслали на облздрав. А облздрав не дают ответа. Я строил электростанции, мозовские перерабатывающие, а сижу без газа и без света.
По традиции слухачи разважаются над проблемой белорусской мовы.
Отвыкли от родной мовы. Але у 1941 годе одразу все забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. С повагой, Миколай.
И наприкінці вот такий емоційний дзвінок.
Мы хочем жить у свободной країні. Об'ясніть мені, дурной бабі, що это значить у свободной країні? Ну, Лукашенко ругаєтесь, у магазин, який хочеш, заходиш, в аптеку, яку хочеш. Ну, якої вам нема свободи? Хочете за границу, насобирайте гроші, їжджайте. Людці милі, глядіть, каби не допригались, щоб ви дійсно по талончикам труси одні не покупали. Де бюстгальтера краней було? Чим же у нас нема свободи? Об'ясніть мені.
Прошу прокоментувати гете телефонування громадського редактора «Тидня» лекаря Житковича Ірину Чешковську.
Моїй маті 70 годов. Недавно ми з нею з'їздили у Німеччину на 10 днів. Маті жорстка, рискова жінка, ніколи ніде не була, працює усе життя, не піднімаючи голови. Була просто шокована, і на другий день вітерально вона сказала: ой, а ми ж думали, що ми живемо. Ні, ми навіть і не існуємо у порівнянні з тим, як живуть люди. Після війни так само там просто голодали, їли гнілую бульбу. І ось така різниця. Знайомий моєго узросту, він показує по мапі, де він був, так легше показати, де він не був. Один з моїх сябров, німців, коли приїхав перший раз до нас, сидів на лавочці у вісті, глядів і каже, ох, каже, щасливі люди, що дивідують іншого життя. Це просто треба порівновувати. І вельми дренно, що тільки шанси губляємо.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён уключаний круглые сутки.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завсёды з тобой.
У ефіра «Свобода», 20:30 у Мінську. У празькій студії новіно Алена Струва, сьогодні в Білорусі і у світі. Присуди грабадянам, які мають дочинення до забойства інкасатора у Солігорському районі, набили моц. Верховний суд покинув без зміну і вищу міру покарання, винесеної 25-годовому Андрею Жуку. Як подають сьогодні міжнародні агенції, білоруський президент Олександр Лукашенко протягує супротивитися міжнародним заклікам відмовитися від смертного покарання. 8 політичних партій рухов увійшли у склад нового політичного об'єднання білоруського незалежницького блоку. Заснувальники заявили, що блок створений на глебі демократичних каштовностей з мети змагання за європейську Білорусь. Білоруські і російські слідчі висвітляють обставини авіакатастрофи під Мінськом. У виніку падіння малого елітного самоліту вчора ввечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири, знайдені усі тіла. Так само чорна скринка. У штогодовій справоздачі Державного департаменту США об ситуації зі свободою віровизнання у світі Білорусь залічена до країн, у якої немає повної релігійної свободи для усіх віровизнань. Справоздача означає, що для так званих нетрадиційних релігій часто вживається термін «секта». На екстреному посіджені депутати Палати представників ратифікували домову об заснуванні антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Білоруські влади розлічуються тримати праз гети фонд додаткові кредити. Віцебська обласна прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу по факті знаходки чоловічих парашків у створенні Глибоцького собору Роства Найсвятішої Богородиці. Ви слухаєте «Свободу», протягуємо новини до міжнародних подій. 8 американських військовців і цивільний афганський громадянин загинули сьогодні на півдні Афганістану. Як виникає з заяви представника міжнародних сил у содійничення безпеки НАТО, смерті цих людей наступили у виніку того, що спрацювали складані механізми саморобних вибухових приладів. Колишній президент Боснійської Сербської Республіки 79-годовая Біляна Плаушич прибула сьогодні у Белград після визволення зі шведської тюрми. Судовий процес у міжнародному трибуналі у Газі над былим лідером боснійських сербів Радованом Караджичем сьогодні обнаївся без уділу підсудного. Як у перший день процесу, Караджич відмовився з'явитися у залі, заявивши, що ще не поспів ознайомитися з матеріалами справи. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прикладно праз півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. Незабаве у вольній студії розмова з мастаком Миколом Купавом про виставу, присвячену тисячогоддю історичної Литви. Але спочатку подорожжя у Мінськ, який зникає.
Калісті для перадачы «Вострая брама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавялі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расійскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседній вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ўжо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямашкі. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла восьмы дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася, і шмат чаго памятае.
І што гэта была за вёска?
Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хорошы быў чалавек, нічога не скажаш. Ён і людзям добра плаціў. Вот і мама ж моя там яго рабіла. Но потом 18-й год Чарноцкага не стала. Разбамбілі гэты яго дом, была школа яшчэ.
А школа была ў яго
маёнтку. Красівы маёнтак быў, такі вот былі высаджаны алеі, этот ёлкі з красным такімі шышкамі. Было азярцо такое. Ну і цяпер яшчэ трошка там, ну, ўжо запушчана ўсё.
Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх мінчукоў, даўно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли тут нас шайморы.
Дзень 3 ліпеня для старых мінчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна.
Вы знаеце, такое зарыва было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся. Што тут тварылася, страх? Мінск згарэў, бамбілі, сабакі. Так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часоў утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут вышли женщины с хлебом, с усимы, а яны пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить и молоко солдатам, усё.
Пасля той вясёлай легенды пра Пятра, у якой паказана не столькі любоў да расейскага манарха, а жаданне падкалоць суседніх рылаўцаў, я быў гатовы да сустрэчы ў Пятроўшчыне з чым-небудзь незвычайным. Але, далі Бог, ніяк не чакаў сустрэць тут нашчадка вялікага ангельскага вынаходніка Роберта Гука. Аднак сустрэў. Стары пятровец Віктар Гук на поўным сур'ёзе лічыць бацьку эксперыментальнай фізікі сваім далёкім продкам.
У вашай машыне яго ізабрыцэнне тоже ёсць.
Гука?
Да. Шарнір. Он раньше і называўся Гук, а не Шарнір. А потом, ну, на кардане каторы Гук. І он упервые в міры адкрыў закон а упругасці і дэфармацыі цел. І стаў Робертам англічанам.
А насамрэч, што ён хто, беларускі хто?
Па даным маіх прадках, што ён, да, адсюда.
З Пятроўшчыны?
З Дворышча.
З Дворышча?
Да. Гэта ж былі тогда, он эмігрыраў у Англію.
Это, відаць, яшчэ ў якім 19-м, так?
Раз, і шо раз.
Яшчэ раней.
Да. Пачаму дед мой моему отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому.
Шкода.
Ну а что рады? Теперь же едут.
На хвалях «Радио Свобода» Змитер Бартусик рассказывая про свое подорожье у вёску Петровщина. Вёску, якую поглинул Менск.
Мы со спадаром Виктором прогулялися на Петровшинские могилки. Мой суразмовца показал рукою на обелиск, что стоит насупрать могилок на проспекте Дзержинского.
А что тут отбылось? Тут был бой?
Бой был страшный. Петровщины не было, сожгли. Вот там, в этой лощине, где мы объезжали, 3 броневика шли оттуда. Там был мост. Мост Рычулка там. И был мост. И они вышли с броневиков, с этих 3 броневика. Вышли посмотреть, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище на это. Наши погибли все до одного. И их тоже наложили. С левой стороны тут деревня была. Это все новое. А вот это вот. Тоже новая деревня. Основная деревня вот здесь.
Вот где стоят новые дома.
Да.
На могилках до нашей размовы долучилася еще одна петровшинская старожилка, 80-годовая Евгения Мурашко.
Когда наших в окружение взяли солдат, и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, у концы, вот, первые дни войны, пленных гнали. После сбирали этих вот солдатиков, а когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела. И он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку. И сразу в рот глотать. А он немец как шахнул ему. Такой. И, ну, после прогнали этих, вели, в общем, колоннами гнали. Ну и пошли потом смотреть его после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. Но он лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась у отдыха вот, у лодки. И, ну просто я не могу рассказывать. Потому что это вспоминается вот еще такое вот страшное. Потому что у меня и отец погиб в Германии. И брат в партизанах, и, ну, в общем, много-много. Так мне, я начну вспоминать, это мне очень трудно. Такое. Мы похоронили там вот на горочке, это солдатика похоронили. И мы смотрели эту могилочку.
Цікава, что хаты, якія мы бачим сёння, побудаваныя у Петровщине падчас оккупации.
Просто спалили, чтоб не хавалися пленные, спалили. Людей, правда, выгнали. Не палили людей. Ага. Выгоняли, а деревню всю спалили. Но потом отстраивались.
Падчас оккупации?
Да, да. Да. Ну, так люди поставались живые, тогда вроде бы давали лес, немцы уже. Ну и давали тогда все наши летчики где-то, мочулищах. Там были, ну, их казармы. Отдавали они казармы тоже людям, как строились.
Частка домов тут побудована с былых мочулищенских казарм.
Да, да, да.
Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года.
Ну, потом посчитали нас, наши солдаты уже, когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой, таких.
Под, ну, подозрением.
Да, 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 подозрением. А мать плача, что, ну, семьи нету, что же этих у Германии отца моего и брата и сестру отправили в Германию. Один солдат тут, вы предатели, тут то другое.
Неўзабаве Петровщина знікне з твару землі, і народжаным у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы.
Да, новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что. Все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. О, видите, какая? Я до смерти тут дожила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ.
Слушайте, а что дают взамен? Вот вас снесут?
Вот у нас 100 14 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнату. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать.
Засад не хочет.
Ни за сад, ни за чего. Они в этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельный, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, робили, як найлепик, ну для себя. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную и двухкомнатную. Вся же все их была такая. А мы трудились, и нам почему нам обидно теперь?
Вёску Пятроўшчына, якая стала часткай Менску, наведаў Зміцер Бартосік. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змаганне за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі тры члены экіпажа і два пасажыры. У штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў сталічным палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу, это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну, вот і красна на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія монументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы адхіленыя з некіх іншых прычынаў, з палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусцім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Соколовый Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Ващенка, Владзімір Стальмашонак, ну я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марачкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставляли на суд публики и юные мастаки. Что вы можете сказать про их творчесть?
Вот это вот самое цікавое на этой выставе, я так лишу. Есть вельми классные працы, которые уже свечат про мысление человека. 15, 16, 17 годов, альбо там, допустим, и 9 годов есть. Вот, например, Алена Мазюк. Это 15-годовая музычка, а не мастак. Это для меня было открытием. И как сделала просто выдатнейший твор. Помник, якого нема. А я за все додаю. Але, напевно, будет. И она намалевала Альгерда на синих водах. У таким экстазе переможном. Не каждый дорослый мастак зробить это. Ну, вот. Потом Артем Борздов с подворши, с барани. И он намалевал, и так назвал. Ну, правда, с батьком малевал. А пошня фаза битвы подворши. Константин Острожский. Отдает загад. Гнать ворога до конца. Ну, и с такой номинацией уже молоди, это Ян Мельницкий. И он намалевал аж но три мапы. Значит, мапа королевства литовского с центром у Новоградку, мапа великого князства литовского в самом таким пышном его росквите, и Европа, где показано место великого князства литовского в контексте европейским.
Вядома, як за советским часом трактовалася история великого князства литовского. Мовляв, литовцы захопили белорусов, пригнетали их и так далее. Скажите, а кто первым из наших мастаков звернулся до темы великого князства менавито с белорусоцентричных позиций?
Это Владимир Стальмашонок, он, напевно, один из первых, кто малевал. У него есть такая картина, где представлена, ну, как бы, такий иконостас. Большесть великих князей литовских – это Орленко Шкуревич, который так само давно и грунтовно распрацовывает эту тему великого князства литовского. Менавито с наших национальных позиций. Але вот, говорячи про выставу у целом, мы можем прогадать и того же Сергеевича, это уже классики наши, и иншие мастаки. Але вот с таких непрофессионалов, как раз которые тут представлены, мы можем сказать, что прогадать одного из первых, это Базиль Рабиза, и он же не стал мастаком, але он у 13 годов, это у 23-м годе, и он намалевал просто чудовные свои такие малюнки, где показывая историчные постати воев, там у его литвин, там у его татарин, там у его белорус есть, и дякую Богу, что эти малюнки заховались, они у нас есть.
Спадар Микола, еще не у подыхода до истории Великого Князства иснуют разные подыходы. Скажем, еще в 1993 годе литовские и белорусские историки на международной сустрече поразумелися, что спадчина князства агульная, и называть его треба белорусско-литовское чи литовско-белорусское господарство. Але с того часу все вельми изменилось, и литовцы уже не хочут делиться историей с белорусами. А как наши мастаки трактуют ВКЛ? Чи тут так само иснуют разные подыходы?
Ну, я думаю, что, конечно, разные подыходы, худшей за все. Потому что у душу каждого мастака ты зазернуть не можешь. Але тут главное выники. И мы бачим по большести и по лепших творах, что у них абсолютно правильные наши вот идеалы, которые мы с ними поделяем. Позиции белорусской национальной идеи, и они подходят у своей творчести до этой проблемы.
Господар Микола, у связи с тысячегодием историчной Литвы в 2009 годе культурной столицей Европы обвещенная Вильня, что означает, безумовно, новый приток инвестиций у отбудовы старой Вильни, новые сотни тысяч туристов. Чому ж наша держава гэтак абыякова поставилася до этой поважной даты?
Могу только здогадываться. Ну что ж, просто приходится пошкодовать, что мы фактично вот эту ситуацию мы выратовали. Громадский аргкомитет, он шмат чего зарабил, и после науковой конференции международной, которая пришла у червени мастацкая выстава, это вельми значная з'ява у нашем культурном житті и у шергу тих мероприемств, якія мы проводим. Но это все, и знову же, доброчинная акция. Это ніякая не державная. Тут министерство ничем не допомагало. Министерство культуры как бы только у курсе этих подей, ну и, дякую Богу, ничего не забронило. На нашу выставу ни один представник державной влады и в первую чергу Министерство культуры не пришли, навык не наведали.
Здається, одразу после Другой Сусветной войны мовознавца Ян Костанкевич пропоновал изменить назов Беларусь на Велика Литву, а белорусов называть великолитвинами. И навык склал фундаментальный великолитовско-российский словник. Еще не есть охотники вернуться до этой идеи. Как вы до этого ставитесь?
Ставлюсь остановчо. Думаю, что это той исторический процесс, який мало от нас залежит. Это сама история будет вырушать. Не мы, допустим, сегодняшнее, может, это и не сегодня, и не завтра, и у неведомый час, коли это может отбыться. Але это такая тенденция, и она назирается. Треба сказать, что сам самое главное свидетельство историческое, географическое, карты европейские и великокнязские, которые выдавались, особенно в 16-17 столетии, в 18-м, и они показывают, что Литва, вот эта назва, и Литуания, она пропадает как раз на теперешнюю нашу территорию. А то, что сегодня называется Литвой, там абсолютно докладно и яскраво обозначено Шамойть. Вот такая розница видовочная. Ни король Миндов, ни великие князи николи не гандлевали уласно литовской, белорусской землей. И они ее только обороняли. А вот Шамойть они постоянно дарили, передавали у корыстанья, ти ордену, ти бископству рижскому. Это Шамойць и Селёния. Вот эти земли балтские. И они весь час были предметом гандлю. Это про нечто свечить. И великий князь назывался великий князь литовский, але не жмутский и не русский. Хотя держава называлась великое князство литовское, русское и жамойское, а великий князь литовский. Одно такое вельми важное свечение нашего письменника, ведомого Вячеслава Адамчика, у яки у своей аутобиографии пиша, что и он бы хотел переименовать, а тут не переименовать, а хочет за все вернуть назву нашей краины Великое Князство Литовское.
Беларусь досягнула незалежности под назвой Республика Беларусь. Куды мы это откинем?
А мы ничего откидывать никуда, и зараз не откидываем, и ничего откидывать не будем. Неколи Микола Ермолович написал, что Литва это псевдоним историчной Беларусь. Коли мы опираемся на Великое Князство Литовское, то мы говорим, что летописи литовские, написанные на белорусской мове, старобелорусской, все редакции, три статуты и все редакции статута Великого Князства Литовского написаны на старобелорусской мове.
Але до этой поры еще не все зразумело навод с самим словом Литва. Я думаю, что вы знакомые с версией историка Здислава Сиитьки. И он твердит, например, что Литва это не племя, а воярский стан, то бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Помните слова давней песни «Ой, наехал Литва, завтра будет у нас битва». На мою думку, эту версию можно было бы разглядать у якости подыходящего нам национального миту.
Я думаю, что это так оно и есть, потому что это не то, что вот мы тут зараз будем конструировать и выдумлять, а это реально иснующие историчные факты про это свечить. Тут вельми важно вот это вот подкреслить, что термин то Беларусь сапраўды вандраваў по усходней Европе и как бы уже только в 17-18 годе больше-меньше замацаваўся. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе заперечите. Вы кажете, Литва – это воярский стан, племя. Воярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Те это племя, те это воярский стан, те это мясовость, те это территория некая. Хуже за все это и то было. Потому что, когда жили вояры, то они на конкретной земле жили. И тому вот этот и воярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая князь, Място Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Те не боялись вы вот этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Коли мы одним клопотом затекавлены. А что тычется амбассадора Литовской Республики, то спадара Богдонаса, то его запрошали у этой вось импровизованный такий президиум, откуль мы вели всю эту импрезу. Капьон тут присутничал, капьон сказал свое привитание, и он от этого отмоился.
И опошнее, спадар Микола, старожитный мышляр Диодор Сицилийский писал: «История здобывает для юнаков розум дядов». Какого разума нам может позычить история Великого Князства?
Той мудрости, которую эти дяды констатуют. Она заключается в том, что не губляй свои корени, не губляй свое имя у истории. И тут не в том справа, что нехто что-то там отобрал, ти хочет отобрать. Коли дренно лежит, так и заберут. Мы, народ, имеем свою богатую историю, культуру, якая нам и дасть можливость отродиться. И нашу державу отродить, и нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню.
Дзякую за гутарку.
Госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў мастак Мікола Купава.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.